Всем привет, это подкаст «Давай голосом». Сегодня в студии я, Илья Азар, на этот раз один. Вместо моих, кого-либо из моих соведущих сегодня внезапно редактор издания «Сота» Алексей Обухов. Мы на самом деле давно хотели позвать кого-нибудь из «Соты», но желательно из двух «Сот». Если кто-то из слушателей не знает, то существует такой уже застарелый и ставший притчей во языцах в журналистской среде конфликт между двумя «Сотами». Вот. Но, не дождавшись вторую «Соту», мы решили поговорить только с одной, потому что вот вышло недавно расследование ФБК по поводу якобы заказанного Леонидом Невзлиным нападения на Леонида Волкова из ФБК. И там, собственно, по-моему, и в расследовании упоминается «Сота». Ну и вообще после этого вот Алексей как раз-таки совершил каминг-аут и написал в колонке, что издание «Сота» финансирует Леонид Невзлин. И, собственно, как бы такой тон в ней. И живите с этим. Ну, про колонку мы поговорим. И вообще про и Невзлина, и в целом журналистику, и конфликт с двумя «Сотами». Поэтому начинаем. Алексей, привет.
Да, привет.
Так вот, в приступе саморазоблачения 15 сентября ты написал, что «Соту» финансирует Невзлин. Как давно?
Ну, примерно с весны 22-го года, точный месяц я сейчас не вспомню, но это произошло вот прямо подряд два события. Первое, мы с коллегой, в частности, нашей редактором тоже, Дашей Порядиной, провели первый вот такой видеоконференц-колл с Леонидом Невзлиным, где рассказали о том, кто мы, что мы, почему, соответственно, мы заслуживаем поддержки. Вот, в частности, на тот момент речь шла о нашей разветвленной региональной сети. И Даша, которая тогда жила в Архангельске, как раз говорит, что вот, а я как раз вот там описываю события на севере России, и буквально через несколько дней к ней приходит с обыском, к ней, ее молодому человеку, по делу ФБК, вот этому бесконечному резиновому делу. Что самое интересное, она к ФБК вообще не имела никакого отношения, она в Яблоке состояла, местом Архангельском. Вот, и получилось так, что вот уже буквально там несколько дней спустя после вот этого конференц-колла нам пришлось срочно вывозить Дашу, потому что иначе, ну, одним-двумя политзаключенными в России, очевидно, было бы больше. И как раз вот в этом вывозе, в этой эвакуации очень помог Леонид Невзлин. И вот с тех пор это сотрудничество, оно и продолжалось.
А почему ты или вы, не знаю, не афишировали это, при том, что сейчас так, таким, в общем, опломбом говорить, что в этом ничего,
да,
ничего такого нет.
Дело в том, что, ну, далеко не секрет, что Невзлин — это фигура не то что раздражающая, а буквально красная тряпка для российских властей. У нас долгое время, ну, собственно, до мая 24 года, была тактика максимального избегания любой, скажем так, публичности, которая могла бы привести к преследованию. Но когда в мае на нас обрушилась сначала нежелательная организация, потом там несколько недель спустя и на агентство, ну, в общем, стало уже примерно все равно. Но замечу в скобках, что мы были, наверное, последним российским СМИ, которое активно работало именно в России и которое никем не было, да, там ни нежелательными, ни агентами, ни экстремистами, ни террорист у нас один в штате, вот, окей, да, был. Ну, вот поэтому ровно и. При этом, как я опять же писал, на сайте Литовского фонда Cooperation for Democracy висела открытая информация, вот спонсор фонда Леонид Невзлин, вот, соответственно, спонсируем проект, в частности, «Сота».
Да, ну, как я понял из твоей колонки, и в редакции мало кто знал.
Да, в редакции мало кто знал примерно до, опять же, сейчас даты я плюс-минус говорю, до осени 23-го года. Мы исходили из того, что все те, кто за границей, они попадают, ну, скажем так, в безопасное пространство, и мы там уже раскрываем полностью карты, ну, потому что вот и про НКО становится понятно, да, которое сейчас стало нежелательным, там коллеги зарплату получают, все как бы, все легально, все красиво, вот, а те, кто в России, и, ну, если к ним когда-нибудь придут с обыском, то лучше, если им меньше будет чего сказать Следственному комитету и прочим замечательным структурам.
Да, ну ничего себе, если к ним придут из-за Невзлина, из-за сотрудничества с изданием, которое финансирует Невзлина, они даже не в курсе.
А ровно поэтому мы и минимизировали риски, чтобы никто в России старался об этом не знать. Ну, как бы не моя там дробь, не наша вина, что коллеги из замечательного издания «Медиазона», да, в судах шипели в спину ребятам, что вот, вы Невзлинские. Когда, соответственно, коллеги пришли и спросили, простите, а мы чьи? Да, пришлось рассказывать, кто такой Леонид Невзлин, и, собственно, всю историю, да, дело ЮКОСа, там, о Дне Очаковских и так дальше.
Ну, подожди, но все-таки это не слишком корректно, тебе не кажется? Ну, если человек работает в России на издание, наверное, стоит ему сообщать, на кого он работает?
Если человек спрашивает и интересуется. Нет, скажем так, переформулируем. Некоторые коллеги, которые спрашивали, которым это было критично, да, мы им, естественно, сообщали. Когда коллеги говорили, что, слушайте, вот меньше знаешь, крепче спишь, мы говорили... Согласна. Вот.
Хорошо. Я сегодня и вообще и вчера достаточно глубоко погрузился в телеграм-канал Соты и вот обнаружил, в частности, что 9 апреля вы просили денег у читателей на технику для корреспондентов
и даже на
зарплату. И даже купили. А денег Невзлина недостаточно?
Сейчас объясню. Леонид Невзлин — это не бочка Данаита или как там, не кошелек Фортуната, да, вот более удачное мифологическое сравнение. То есть это не значит, что я говорю, так, нам бы вот еще тут миллиончик, другой, второй, третий, да, и пожалуйста. То есть бюджет, который заранее оговорен, который мы стабильно получаем, да. Если происходит, ну, что-то сверхъестественное, да, ну, вот обыски, допустим, да, не дай бог, вот, ну, понятно, что я тогда буду там обращаться, разговаривать и так дальше. Но если нам нужно какое-то, ну, что-то дополнительное, там, не знаю, человек телефон утопил, условно говоря, да, или там нашли нового человека, ему нужен новый фотоаппарат. Да? Ну, что-то вот из этой области. Вот, ну, да, как бы это наша уже проблема.
Угу. Которую вы решаете за счет читателей. Окей.
Не только за счет читателей, я понимаю, да, легкую иронию. Вот, за счет читателей, за счет рекламы, за счет, ну, раньше было, сейчас это уже проблематично, но тем не менее, за счет взаимодействия с другими, как правило, зарубежными СМИ, для которых там можно продавать какой-то сделанный контент. Ну, короче, варианты разные.
Хорошо, ты еще, я достаточно часто буду обращаться к этой колонке, ну, потому что она, в принципе, достаточно исчерпывающая, и вот там, и при этом ставящая, на самом деле, еще какие-то вопросы. А вот там есть фраза, что ты гордишься, как бы, сотрудничеством с Невзлиным, а, собственно, чем?
Очень просто. Я сейчас не готов подробно обсуждать, не будем называть его расследованием, материал ФБК, да, это все-таки вопрос лучше задавать не мне, я здесь достаточно внешний наблюдатель, но по тому взаимодействию, которое у нас было и есть с Леонидом Невзлиным, я могу сказать, повторить, собственно, то, что было написано мной вчера, что никакого давления, никакого принуждения, никакой там лояльности, требований лояльности, этого ничего никогда не было. И потому что я вижу, опять же, зачастую как внешний наблюдатель, да, потому что делает Невзлин, ну, мне кажется, что он делает очень правильные и полезные вещи. Я, опять же, вчера писал в той же самой колонке. Ну, вот, например, есть достаточно большое количество антивоенных священников, ну, вот портал «Мир всем», в частности, о них пишет, вот, которые переезжают в Литву в экзархат Константинопольского патриархата. Ну, вот... Этот самый экзархат Константинопольского патриархата, которому я всячески сочувствую, да, вот его финансирует Леонид Невзлин. Да, должно ли это быть поводом для, ну, той самой гордости, что мы являемся одним из проектов, которые, безусловно, позитивно влияют на гражданское общество? Ну, на мой вкус, да.
Ну, вопрос скорее в том, что, я не знаю, ты... по идее, давно работаю журналистом и, наверное, следишь за журналистикой вообще в целом.
Случается.
Модель финансирования СМИ каким-то отдельным инвесторам не кажется многим твоим коллегам
вопрос. Я его
идеальной
раз, да.
схемой.
Если бы его не было, его бы следовало задать. А тут я перейду к контр-вопросу. А на какие деньги живут, в принципе, российские независимые СМИ?
Но это имеется в виду сейчас.
Да, конечно.
Ну, сейчас, как мне кажется, большинство независимых, уехавших в изгнание медиа, живут за счет разнообразного рода грантов.
Вот. Вот, собственно.
В основном, мне кажется, взятых у фондов, в том числе связанных с зарубежными государствами.
Ну, прямо скажем, США.
Да. Не только.
Ну, я понимаю, да, есть еще Брюссель, конечно, безусловно, но когда мы, а у нас были, в частности, да, брюссельские вот гранты, например, да, можно вспомнить, опять же, там, не будем называть откуда, потому что грантодатели согласия не давали. Вот, но тем не менее, когда мы говорим о зарубежных грантах, то если бы, допустим, да, вот мы вышли и сказали, а вот у нас деньги там из такой-то страны, да, что бы нам сказали наши поклонники, критики и так дальше, а вы, наверное, работаете на Госдеп. Ну, или там, не знаю, там любая другая подобного рода институция. Вопрос, что лучше, работать на Госдеп, да, который, кстати, замечу я, как правило, ну, все значит, на тех журналистских конференциях, которым я иногда интересуюсь и которые я иногда посещаю, вот там Госдеп коллективный выдвигает вполне четкие требования, что ему нужно от СМИ. Не буду сейчас называть эту самую институцию, но приведу пример из прошлого лета, из одной конференции. Да, там представитель крупнейшего американского фонда открыто вышел и сказал примерно следующее, что нам от вас не нужна ваша аудитория. Вот у вас там что-то там вот какие-то есть читатели, да, интересующиеся, там вот Telegram, допустим, вот, это никому не надо вообще, да, YouTube. Нет, нам нужна аудитория ваша ВКонтакте и в Одноклассниках, потому что нам нужно, чтобы вы продвигали, ну и дальше там список, чего нам нужно, чтобы вы продвигали. И ну, во-первых, это технически невозможно заводить оппозиционную СМИ, независимую СМИ аудиторию в Одноклассниках, по понятным причинам заблокируют. Вот. А во-вторых, нам не нужно, чтобы мы что-то продвигали. Да? Очень хочется просто работать и рассказывать о происходящем, а не гнать самую либеральную, самую светлую, самую лучащуюся там добром, свободой и справедливостью пропаганду.
Согласен, кстати, с этим. Поэтому перехожу к следующим вопросам. Я должен признаться, в первую очередь, наверное, слушателям, хотя, может быть, и тебе это будет неожиданно, что я-то очень люблю читать издание «Сота».
Спасибо.
Более того, это один из моих любимых новостных телеграм-каналов, потому что мне, во всяком случае, то, что мне нравится, это что вы часто вытаскиваете какие-то интересные, ну, для меня детали из каких-то рутинных или, например, совершенно каких-то неочевидных, незаметных широкому глазу каких-то событий или где-нибудь кто-нибудь сказал какую-то речь, которую я никогда в жизни бы не узнал, а вы мне как-то рассказали какое-то то, что там содержится новое и неожиданное. Ну и, конечно, нравится ироничный стиль, свойственный, кстати говоря, и мне. Вот. Но это все прелюдия к тому, что вот ты в своем заявлении с пафосом рассуждаешь о том, что любое действие политиков по умолчанию должно подвергаться самому суровому разбору и критике, уже потому что эти люди хотят управлять нами, и спрашиваешь, было ли при переборе всех возможных ругательств в адрес Соты хоть одно доказательство ангажированности. Uh-huh. Ну и это я как бы продолжаю, в том числе и то, что я только что сказал, uh-huh. да, что издания, которые финансируются условным Госдепом, они как бы ангажированы Госдепом. Но, тем не менее, я очень долго говорю, но я, поскольку читаю «Соту», как уже сказал, то я знаю, что там есть герои, которые постоянно, не хочу сказать, унижаются и оскорбляются, но, во всяком случае, как бы их деятельности уделяется особенное пристальное внимание, да, и как бы все новости про них пишутся в крайне ироничном ключе, в моем понимании даже избыточно, да, это там, например, самый очевидный пример — это Илья Пономарев. Uh-huh. Но и, в принципе, если почитать какие-то репортажи с форума свободных народов пост-России или вот, опять же, с Пономаревского съезда народных uh-huh. депутатов, то...
Или с форума русской оппозиции во Львове.
Или, да. Вот они, можешь меня поправить, но написаны достаточно издевательски. Uh-huh. Я при этом специально вчера и сегодня посмотрел, что форумы «Свободной России», которые вы тоже mm-hmm. регулярно освещаете, они, ну, вообще не в таком ключе описываются.
А вот тут не соглашусь. Сейчас неудобно искать в телефоне, но приведу простой пример про форум «Свободной России». Значит, я лично там общался, это, по-моему, был предпоследний форум, могу наврать, по-моему, и последний, предпоследний, их два было. Вот, с госпожой Марголес, небезызвестной, да, жительницей Венеции. Так этот мой разговор, который я, в общем, строил вполне нейтрально, его показал потом господин Киселев в программе «Итоги недели», или как там, «Вести недели», ну, вот в этом, в общем, вот, по каналу «Россия». То есть это было воспринято как совершеннейшее издевательство над госпожой Марголес и над форумом. Хотя, в общем, ничего такого я не имел в виду. То есть это как посмотреть на самом деле. Ну или вспомнить с того же самого форума, допустим, мы с коллегами писали новость об Арестовиче, это был, не помню, тоже, кажется, позапрошлый, не суть. Вот, там был очаровательный эпизод, когда сначала какие-то спикеры традиционные для этого форума говорят о том, что вот там Россия, там коллективная вина, все россияне там, ну, не генетические рабы, но вот в ту сторону речь идет, да? И потом выходит Арестович и говорит, слушайте, ну вы же российская аудитория, вы же должны как-то собой гордиться. И зал меняет вот абсолютно позицию на 180 градусов и начинает аплодировать Арестовичу ровно так же, как аплодировал раньше вот всем этим представителям идеи о коллективной вине. Вот, мы это описали, потом я прекрасно знаю, что многие представители ООНового форума на нас за это обижались.
Вот. Но все же, хорошо, я не знаю, ты не согласен со мной, но это, в конце концов, если слушатели захотят, они смогут сделать свой вывод, но мне кажется, что все-таки есть разница.
Согласись. Да, я готов согласиться, конечно, что разница есть, но она есть по одной очевидной причине.
Не потому, что Невзлин очень активное участие в
организации. Невзлин, кстати, принимает. Если на то пошло, в последний год вообще отказался от участия в форуме, вот именно Каспаровском «Свободной России». Вот его там не было, и, сколько я знаю, не будет. Вот. Нет, дело не в этом совершенно. Невзлин, кстати, был, ну, правда, по удаленке, мы это снимали вот как раз во Львове на этом форуме российской оппозиции. То есть если уж на то пошло, вот мероприятие, на котором он был. Да, но дело не в этом. Дело в том, что Каспаровский форум, Вильнюсский, «Свободной России», он отличается одной особенностью от пономарёвских. Допустим, вот те люди, которые собираются в Вильнюсе, это люди, не претендующие на власть в России. Они вообще не претендующие на власть. Ну, какой-нибудь там политолог Александр Морозов. Ну, он не претендует на власть. Там Дмитрий Орешкин, ну, он не претендует на власть. Да, там, я не знаю...
Ну, даже ну, там участвуют и другие, и претендующие на власть.
Да, они, но они туда приезжают для того, чтобы просто поговорить. А вот форум Пономарёва, который вообще-то не форум называется, а съезд народных депутатов, претендует на статус нового, легитимного, ну, там, прото можно опустить, парламента России. И это уже принципиально другая позиция, другая принципиальная заявка. Мы здесь власть, или мы здесь собрались подискутировать там о грядущем. Вот, это первое. И второе, когда мы говорим про те же самые мероприятия Пономарёва или деколонизаторские, которые, опять же, претендуют на власть в своих там этих маленьких вотчинах, Великой Пономарёвии, да, Бьяр, Миша, у них там еще есть Ингрия и так дальше, вот, мы должны четко различать, опять же, власть, не власть. И второе, что мы должны делать, мы должны четко понимать, что количество внутренних скандалов, которые присутствуют вот в этих подмарёвских, деколонизаторских и такого же рода историях, оно на порядок выше и при этом на порядок интереснее, чем то, что присутствует на форуме «Свободной России». Ну, реально, форум «Свободной России» — дискуссионная площадка, ну, давайте скажем честно. Ну, собрались люди, ну, выпили, закусили, встретились, поговорили, там, поговорили со сцены в микрофон, приняли список Путина, разошлись. Кстати, список Путина, на нас тоже гневались за то, что мы там его сливаем до того момента, пока они его сами не опубликовали. Ну, хотя иногда им просто забывают публиковать. Так вот, Пономарёв, ну, честно говоря, мне кажется, принципиальным моментом освещать, например, тот факт, что люди, которые, как Пономарёв в своих недавних заявлениях, претендуют буквально на получение власти в Курской области, ну, той, которая контролируется сейчас ВСУ, да, они на самом деле просто перегрызлись друг с другом. Просто элементарно фальсифицировали собственное голосование на этом самом форуме у себя в Варшаве. Потом, соответственно, половина попыталась избавиться от Пономарёва. Пономарёв это не признал. Ну, в общем, вот это бесконечная история. Это важно, потому что они хотят власти.
То, что кто-то перегрызся российской оппозиции, это, кажется, не
сенсация. Там было просто смешнее. Они фальсифицировали электронное голосование. У себя же собственное. Да.
Да, это я знаю. Нет, без сомнения... Есть над чем полемизировать. Просто да, мне кажется, понимаю. Что новостное издание, которым все-таки, я так понимаю, является СОТА, по идее, по принятым законам жанра в российской журналистике, нужно быть, по идее, сдержанным в интонации.
Первое. Есть разные жанры в рамках одного издания. Да? То есть у нас там есть условно авторские колонки, есть сухие там, короткие новости, есть очерки, есть репортажи, ну, в общем, всякого разного, там, интервью и так дальше. Да? Вот. Как раз сюжеты, посвященные вот замечательным форумам, они гораздо более близки к репортажам, нежели к сухой новости. Условно, там, не знаю, Путин подписал указ о чем-нибудь.
Но вот несколько рискованную почву зыбку вступаю, но недавно увидел у вас есть такой жанр новостной обзор, как он там называется, я не помню, как утренние новости или что-то в этом роде.
Дайджест, он обычно в 2 ночи выходит.
Да.
Сумма новостей.
Ну, я в 2 часа ночи сплю и вижу ее утром.
Ну, мы так рассчитываем.
Такая операция, да. И там было Утро началось объявлением нежелательной организации депутатов Мирной России из Германии. Причастный к ним Илья Азар, это я, верно заметил, что деятельность депутатов, о создании которых мы рассказывали год назад, ограничивается исключительно политическими заявлениями. Но насколько это новостной формат?
Это вообще не новостной формат. Это как раз формат совершенно авторский. Потому что эти дайджесты, не будем указывать имя, уж, пардон, да, человек связан с Россией, но эти дайджесты совершенно авторская история.
Ну как это понять-то, это как? Только вот от тебя я это узнал.
Ну, как кажется, если это каждое утро читается, то нравится, да? И мне кажется, что понятно, что текст большой, да, текст, скажем так, новости в нем подобраны, очевидно, под авторский вкус, да, и, ну, да, к сожалению, время такое, что автор, как мы вот там, в 2020 году под каждой новостью, если это именно новость была, да, не рерайт простенький, да, там кто-то что-то пошел, снял, там написал, рассказал, мы там всегда подписывали автора. Ну, время такое, что, к сожалению, всегда подписать автора невозможно, а псевдоним... Ну, псевдонимы мы, конечно, используем, но иногда кажется это довольно глуповато, да, там.
Ну, так хорошо, вернемся все-таки к тому, что я, может, не проговорил в достаточной мере. То есть то, что вас условно финансирует Невзлин, все эти годы никоим образом не влияет на вашу подачу...
Совершенно верно.
Сейчас скажу, новостей, даже не обязательно о форумах, а в принципе о деятелях российской оппозиции.
Вообще ни разу.
А если что-то произойдет с Леонидом Борисовичем?
Ну, собственно, оно произошло, если мы не заметили, оно случилось.
Ну, вы будете, если он, хорошо, сделает что-то не такое? Вот, например, кстати, известно же, что он на этих же форумах, я не знаю, что я про них всем говорю, но это, наверное, самое яркое все-таки в последнее время в отсутствии публичной политики в миграции, да, какое-то яркое проявление политиков на сцене какой-то публичной. Он часто очень не сдержан в разговорах с другими участниками этих конференций. Можно ли над этим поиронизировать?
Начнем с того, что вот тот эпизод, о котором рассказывал Пархоменко, и который там активно твитил госпожа Певчих, это был не форум «Свободной России». Я, честно говоря, даже не помню, как этот форум назывался.
Не так важно, мне
кажется. Нет, дело в том, что меня там... То есть никого из нас там не было. Это какая-то была закрытая история, поэтому там и записи не было. То есть я это все знаю исключительно в пересказах. Да, я, собственно, вот... также ровно посмотрел это видео господина Пархоменко. Вот. А это первое. Второе. На одном из форумов «Свободной России», давнем еще, довоенном, еще когда мы никак не взаимодействовали с Невзлиным, вот, я там с ним прекрасно помню, как я с ним довольно сильно спорил в зале. Речь шла о признании включением в список Путина, в принципе, разница невелика, вот, Олега Кашина. Вот, я как раз активно выступал в защиту Кашина, Невзлин тогда активно выступал против Кашина. Вот, так что, ну вот пример, например. Да?
Угу.
То есть просто покажите конкретный вариант. Если он случился, вот как этот скандал сейчас, да, ну вот мы написали, соответственно, вот позиция ФБК такая, да. Вот мы постарались сразу дать оперативный комментарий Невзлина. Нет, я там не организовал никакие насильственные действия и так далее, да. Вот мы, соответственно, получили от него этот документ, да, который, соответственно, твиттерская ФБКшная публика срочно объявила подделкой, ну, бог ей судья. Вот, имя адвоката у нас, если что, есть. А вот, собственно, и вся история.
Раз уж ты затронул этот документ, я так понимаю, что после него ваш журналист Сергей Подсытник заявил, что больше не готов с вами работать.
Да, про Сережу. Не совсем после него, сейчас объясню. Значит, с Сергеем мы плотно стали взаимодействовать, ну, относительно плотно, окей, стали взаимодействовать с 1 августа этого года. У нас была договоренность, я думаю, Сергей не расстроится, если я об этом расскажу, что он сдает 5 статей в месяц, соответственно, мы платим ему фиксированную сумму. Ну, меньше-меньше. Вот, соответственно, за август Сережа сдал... сейчас, Сереж, извини, если я путаю, ни одной статьи, вот, и сделал два небольших репортажа, вот как раз с прилета обмененных политзаключенных в Германию и потом с их первой пресс-конференции. Вот,
соответственно... Туда его не хотели пускать.
Да, совершенно верно. Вот, и второй, соответственно, сюжет, уже вот начинающийся в сентябре, это вот Сереж написал одну колонку, как он был, как он стал гедонистом, да, вот про фабрику эльфов, и после этого тоже, значит, все и случилось. То есть я не могу сказать, что Сергей был нашим вот таким полулотным, прочным, штатным там, и так далее сотрудником. То есть его слова об уходе — это, как некоторые там, по-моему, в том же Твиттере трактовали, из Соты ушел редактор. Нет, коллеги, из Соты ушел человек, который написал для нас вот примерно три материала. Да? Хороший человек, я к Сергею испытываю там всякие лучшие чувства и так дальше. Но поводом стало не письмо, которое мы опубликовали в криминальную полицию Литвы, вот, а поводом стал тот факт, что мы задавали письменные вопросы вот по всей этой ситуации с расследованием, да, и Сергей просто не дождался письменных же ответов. Когда он ушел, у меня эти письменные ответы были получены, публиковать я их не могу, потому что просто... идет юридический запрет, ну, там готовятся всякие юридические процедуры, вот, но как бы специально для нас, да, вот, чтобы снять внутренние вопросы редакции, вот, эти тексты были. Благо, Сергей уже не являлся на тот момент демонстративно, публично об этом сказав, сотрудником редакции, ну, соответственно, я ему сказал просто: Сереж, ну, вот как бы ты поспешил, вот у нас вопросы есть, вот для меня они вполне адекватны, ответы есть, для меня они вполне адекватны, ну, извини. Вот, мы вполне сохраняем...
А вы же обещали опубликовать эти ответы, насколько я
понял. Повторюсь, мы обещали опубликовать, но я не могу в данном случае это делать, потому что мне дано вот не для распространения. Вот.
Ну, а почему?
Здесь лучше задавать вопрос Леониду Незлину, но если коротко, то потому что его юристы считают, что сейчас это нерационально.
Угу. Но тебя эти ответы полностью удовлетворили,
совершенно верно.
Поэтому ты уверен, что никакой причастности к нападению на Волка он не имеет. А если выяснится, что имеет когда-нибудь, либо в суде, либо, может быть, для тебя этого не станет достаточным, как для человека иронического, все-таки я договорю. Понимаю. Если он вдруг сам об этом скажет, то это как-то тебя заставит прервать с ним сотрудничество?
Я, если можно, тогда процитирую Михаила Ходорковского. Если у нас есть вилка, да, либо Леонид Незлин сошел с ума, да? Вот если Леонид Незлин сойдет с ума, ну, наверное, тогда и сотрудничество, мягко скажем, несколько должно будет видоизмениться.
А вообще, вот ты говоришь, что он вопросы прислал, ответы прислал, но их нельзя публиковать. А в принципе, тебе не кажется, что не мешало бы какой-то не пресс-конференция, а какая-нибудь такая, хотя бы интервью, даже хоть и с дружественным изданием?
Я объясню. Скажем так, в начале, вот в первый, там, второй день, мне это очень сильно казалось. Ну, второй день, честно скажу, я под волной вот этого хейта, ненависти, не надо было, конечно, читать интернет в тот день, да, я провел просто больше, чем полдня с головной болью, не очень умея встать с кровати. Но не суть. Вот. Но потом, когда я уже как-то выдохнул, когда я уже более тщательно посмотрел на все то, что публикуется, мне показалось на самом деле, что вот та самая пресс-конференция, она, возможно, не очень необходима. Объясню почему. Потому что вот мы, опять же, да, опубликовали вот этот документ, письмо в криминальную полицию Литвы. Пришел Артем Ионов, кто это, отдельно сейчас нам нужно будет сказать, и сказал, что нет, это все подделка, потому что какие-то опечатки есть. Окей, там нет электронной подписи, чего-то еще там нет. Дело в том, что Артем Ионов это фигурант нашего материала про ФБК. У нас относительно недавно было две статьи про ФБК. Первая про их литовскую разветвленную достаточно структуру юрлиц, и вторая про уже легендарного банкира Железняка. Вот, собственно говоря, первая статья про эту литовскую структуру юрлиц, там упоминалось такое юрлицо, как компания Pasterum. То есть деньги из американского ФБК приходят в Pasterum, оттуда они уходят в европейский ФБК. Там, ну, и это я очень упрощаю, да? Вот, пожалуйста, не подавайте на меня за это в суд, уважаемый Леонид Волков. Так вот, и что получается дальше? Значит, как связать Pasterum с ФБК? А он связался, как казалось, довольно просто, потому что еще раньше отдельные литовские блогеры публиковали заявление Артема Ионова, написанное в как раз литовскую полицию с требованием наказать и даже депортировать местного, он не местный, вернее, он эмигрант из России, но получился уже местный литовский активист Баранов, который очень активно здесь выступает, как там модно говорить, с трансукраинских позиций.
Ты не слишком углубляешься?
Сейчас я завершаю. Да? Ну вот, и, короче говоря, мы переопубликовали вот этот документ заявления Ионова, оно написано от имени компании Pasterum, и говорится, что тем не менее, там вот наш ШИЗО Навального, значит, ну, понятно, что это ФБК. И Ионов стал возмущаться, писать в литовский Роскомнадзор даже, в YouTube, там куда только не, с требованием удалить это письмо, потому что там присутствуют его персональные данные. А конкретно его телефон, по его словам, его, который указан в шапке, как телефон компании Pasterum. Ну, вот, это довольно странно. И вот этот же Артем Онов начинает предъявлять претензии, да, вот к публикации документа от Невзлина. Так вот, возвращаясь к заглавной мысли о пресс-конференции, возникает простой вопрос. Ну, хорошо, Невзлин проводит пресс-конференцию. Допустим, да, приходит рой Артемов и Оновых, да, вот Латынина недавно хорошо говорила там такой роевой пропаганде, да, и начинает говорить, что это была поддельная пресс-конференция, он там все наврал и так дальше. Кому от этого будет лучше? Кого это в чем убедит? Если не убеждает, вот опубликованный документ.
Хотел, насколько, честно говоря, даже сам не знаю, а слушатели, наверное, тоже не очень. Mm-hmm. Я, когда с тобой познакомился, кстати, не могу сказать, что это было приятное знакомство, скажу честно.
Я вообще не помню.
Это было, когда мы занимались не очень журналистской деятельностью.
А, 19-й год. Mm-hmm.
Да, это была организация митинга 10 августа на проспекте Сахарова. И, собственно, тогда ты был пресс-секретарем
Гудкова
или партии перемен, или после им стал, неважно, в этом процессе.
На тот момент Дмитрия Гудкова.
Да, ну, тоже был. И еще я знаю, что ты работал в РИА Новости до 2014 года. А что ты делал между РИА Новости и Гудковым, и что ты делал до РИА Новостей, и что ты делал в РИА Новостях?
У нас секретов нет. Значит, в 2000... Ровно в 2000 году я поступил в Московский педагогический государственный университет. Вот. И, соответственно, в 2005-м, что логично, выпустился с дипломом учителя, преподавателя, вернее, русского языка, литературы и истории. Вот. И первые 3 года я работал в школе. Просто обычно, в самой обычной московской школе по 2008 год. Параллельно учился в аспирантуре, институт языкознания. Вот. У меня была очаровательная тема диссертации про лингвистические воззрения философа Серебряного века Густава Шпета. Вот. Но, кстати, родственник госпожи Марголис, помянутый выше. Вот. Но я, честно, аспирантуру бросил, потому что женился, и как-то стало немножко лень заниматься академической наукой. Ну вот. А потом, соответственно... Ну, там были самые такие мелкие подработки, там, копирайтерство, всякое прочее. Вот, и в 2010 году я устроился как раз в РИА Новости региональным редактором. Значит, в РИА Новости были региональные сайты, они были в таком очень заброшенном, запущенном, я бы сказал, состоянии. Это был не основной сайт, вот, побочный. Вот, и, соответственно, вот вся сеть региональных корреспондентов, они какие-то суперважные новости писали на основную ленту, а вот на региональные ленты шли, ну, какие-то новости уже более локальные, скажем. В, дай бог памяти, 2012 году, я могу чуть врать по датам, может, конец 2011-го, вся эта структура начала преображаться, потому что стало понятно, что ну, нужно развиваться, расширяться, вот, и была создана редакция поясного вещания. Ее идея, в отличие от чисто региональной редакции, заключалась в том, что создаются такие крупные медиа-региональные хабы во Владивостоке, в Самаре, в Томске, в Новосибирске, вот, которые освещают жизнь регионов для самих регионов. Да? Ну, по сути, вот что-то подобное Шкулевскому вот сейчас холдингу. Угу. Я утрирую, но идея была очень похожая, близкая. Так вот, ну и, соответственно, вот мы стали эту идею развивать. Сейчас ни одного из этих сайтов нет, они все уничтожены, спасибо, сами понимаем, кому. Да, привет, госпожа Симоньян, господин Киселев. Угу. То есть даже уже не посмотреть те новости, к сожалению. И в конце 2013 года, опять же, мы все знаем, что произошло, да, значит, одним днем РИА Новости фактически ликвидировал Путин прямо перед Олимпиадой.
Ну, ты, короче, сторонник теории, что РИА Новости до ухода Светланы Миронюк было приличным СМИ, правильно?
Оно было, безусловно, лучшим из на тот момент существовавших именно крупным информационным ресурсом России. Были прекрасные маленькие оппозиционные независимые сайты, светлой памяти